эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 июня в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кейти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бедина Иванишвили вновь отказался принять участие в заседании Совета Безопасности Грузии. В четверг Генассамблея ООН в очередной раз рассмотрит резолюцию по грузинским беженцам. Детский фонд ООН призвал новые власти Грузии решить проблему высокой детской смертности. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Стамбуле полиция с помощью слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль вытеснила большинство демонстрантов с площади. В Кабуле сильный взрыв произошел в квартале, где расположены несколько иностранных посольств и правительственных зданий. В ходе президентской предвыборной кампании в Иране свою кандидатуру снял умеренный кандидат. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал участников антиправительственных акций мирно покинуть центральную площадь Стамбула Таксим. Он назвал волну протестов частью враждебного властям плана нанести ущерб международному авторитету Турции, а также ее экономике. В Стамбуле полиция с помощью слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль вытеснила большинство демонстрантов с площади. Отдельные столкновения продолжаются, передает Андрей Шароградский.
От слезоточивого газа пострадали многие оказавшиеся поблизости местные жители и случайные прохожие. Демонстранты, вынужденные укрыться в соседнем парке Гизи, пытались забрасывать полицейских камнями и коктейлями Молотова. Некоторые из них, явно ожидавшие газовой атаки, были одеты в шлемы и противогазы. Судя по телетрансляциям с площади Таксим, по меньшей мере одна водометная машина была подожжена. На некоторых кадрах были видны демонстранты, у которых горела одежда. Поступает информация о том, что на площади якобы было обнаружено огнестрельное и холодное оружие, пистолет и ножи. Некоторые пользователи социальных сетей высказывают мнение, что оружие было подброшено, а коктейли Молотова выбросали провокаторы или переодетые полицейские, чтобы дать возможность службам безопасности оправдать применение силы. Премьер-министр Эрдоган заявил, что власти более не будут проявлять терпимости по отношению к демонстрантам. Он также сказал, что в ходе беспорядков погибли 4 человека, среди них один полицейский. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Акции с требованием отставки правительства не прекращаются в Турции с 31 мая, когда протест жителей Стамбула против вырубки парка на площади Таксим вылился в антиправительственные демонстрации, которые распространились на другие города страны. В Кабуле сильный взрыв произошел во вторник в квартале, где расположены несколько иностранных посольств и правительственных зданий. По данным афганских властей, по меньшей мере 9 человек погибли, свыше 20 получили ранения. Как отмечает радио «Свободный Афганистан», ближайшим к месту взрыва было здание Верховного суда. Очевидцы утверждают, что была подорвана заминированная машина. Бомба сработала, когда служащие выходили на улицу. Кто стоит за терактом, пока не ясно. Днем ранее в Кабуле боевики напали на международный аэропорт. Ответственность взяли на себя талибы.
Эхо Кавказа. Новости.
В ходе президентской предвыборной кампании в Иране свою кандидатуру сегодня снял умеренный кандидат Мохаммад Реза Ариф. На своем сайте он сообщил, что его к этому призвал бывший президент страны, умеренный политик Мохаммад Хатами. Последние дни иранские либеральные круги неоднократно предлагали Арифу отказаться от участия в выборах после того, как, чтобы сосредоточить все силы на поддержке одного кандидата, сторонника реформ Хасана Рогани. В понедельник баллотироваться отказался другой кандидат, бывший председатель парламента Галам Али Хадар Адель. Он считается политиком, близким к верховному лидеру Ирана Аятолле Али Хаменеи. Большинство оставшихся претендентов на президентский пост – консервативные сторонники нынешнего режима. Президентские выборы в Иране назначены на 14 июня. Координационный совет гражданского форума ЕС Россия потребовал от российских властей немедленно прекратить преследование некоммерческих организаций НКО. Организация также призвала европейских гражданских активистов и руководство стран ЕС активно поддержать НКО в России. В обнародованном во вторник заявлении Совета говорится о нарастающем давлении на независимые гражданские организации в России в рамках применения закона о иностранных агентах. Если эта кампания не прекратится, вскоре десятки наиболее значимых для гражданского общества НКО будут закрыты, говорится в документе. Авторы заявления особо подчеркивают, что во всех случаях российская прокуратура признает политической деятельностью законную гражданскую активность по защите прав человека, противодействию коррупции, защите окружающей среды. Гражданский форум ЕС России был учрежден в марте 2011 года на встрече в Праге представителей 58 неправительственных организаций из России и Евросоюза. Госдума России во вторник приняла во втором и сразу в третьем окончательном чтениях законопроекты, вызвавшие широкий общественный резонанс. Один документ предполагает введение уголовной ответственности за действия, оскорбляющие чувства верующих. Максимальное наказание от 3 до 3 лет лишения свободы. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев назвал готовящиеся изменения в законодательстве шагом в сторону отказа России от закрепленного в Конституции светского характера государства. Пономарев высказал опасение, что новый закон может использоваться в политических целях. Также Госдума приняла законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Для юридических лиц штраф может составить до 1 000 000 рублей. Нарушение может повлечь и приостановку деятельности компании до 90 суток. У здания Госдумы во вторник ЛГБТ-активисты собрались, чтобы выразить протест против закона о запрете пропаганды гомосексуализма.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Бедина Иванишвили вновь отказался принять участие в совещании Совета безопасности Грузии, созванном президентом Михаилом Саакашвили. Вместо себя грузинский премьер послал ключевых министров своего кабинета. Оппозиция обвинила главу правительства в пренебрежении государственными интересами. Подробности в материале Темура Кегурадзе.
Заседание Совета национальной безопасности Грузии опять прошло без участия премьера Иванишвили. Правда, в отличие от прошлого заседания, на нынешнее глава правительства был приглашен заранее. Однако после оглашения даты и времени сегодняшнего совещания премьер решил отказаться, причем его мотивация многим показалась странной и не совсем внятной.
Я посмотрел повестку дня. Там стоят вопросы ИСАФ и тех видеороликов. На данном этапе ни один из этих вопросов мне не интересен настолько, чтобы я принял участие в заседании. Я должен быть уверен в том, что, во-первых, вопросы важные и срочные, а во-вторых, в том, что этот орган способен их решить.
Вместо себя премьер отправил министра внутренних и иностранных дел, а также главу оборонного ведомства и обещал посмотреть на то, что явится результатом совещания. После этого премьер, так уж и быть, решит, участвовать ли в следующих мероприятиях. Реакция на эти заявления Иванишвили со стороны грузинской оппозиции была бурной. Его обвинили в равнодушии к государственным делам. А глава администрации президента Андро Барнов вообще сделал заявление в духе того, что премьер путает своих личных баранов с государственными.
Сегодняшнее заявление премьера очень печально. Мы боимся, что Бедина Иванишвили относится к государственным интересам безответственно, считает их сферой личной борьбы или войны. Это действительно опасно для общества и Грузии в целом.
Дело не в пренебрежении государственными интересами, считает политический аналитик Хатуна Лагадзидзе. По ее мнению, вряд ли в Грузии сейчас есть более злободневные темы, чем теракт в Афганистане и распространенные от имени Талибана видеоролики. Однако аналитик предполагает, что грузинская мечта подозревает своих оппонентов в том, что они не столько озабочены проблемами безопасности, сколько хотели бы вернуть себе политическое влияние.
Саакашвили созывом Совета безопасности и активизации его работы желает придать себе легитимный статус, совершить, скажем так, возрождение своих полномочий. Новая власть чувствует это и поэтому отказывается участвовать в этом процессе.
Совет Безопасности стал полем боя для политиков, считают грузинские эксперты. В начавшейся предвыборной кампании этот институт власти был выбран для зарабатывания политических очков. Политолог Гианодия считает, что если рассматривать Совет Безопасности в таком ключе, то отказ от Иванишвили от участия в заседании можно оценивать как сдачу позиций.
Президент созывает Совет Безопасности, некоторые члены правительства Иванишвили на нем присутствуют, но сам премьер не идет. Мотивируя это несерьезными причинами. Это в первую очередь удар по его собственному имиджу.
Отказ от сотрудничества между основными политическими силами в стране бьет и в целом по имиджу Грузии, резюмирует эксперт. Этот вывод вполне логичен, особенно после недавнего призыва посла США в Грузии Ричарда Норланда использовать Совет в качестве площадки для диалога между властью и оппозицией. В целом же грузинские эксперты сходятся во мнении, что для выполнения своих прямых функций Совет Безопасности в нынешнем его виде вряд ли пригоден. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И теперь у нас на связи из Тбилиси глава Центра стратегических исследований Нателла Сахукия. Добрый вечер, Калбатуна Нателла.
Добрый вечер.
Ну вот премьер-министр заявил, что ему не интересен ни один вопрос, стоявший сегодня на повестке дня заседания Совета. Как по-вашему, он выбрал правильную стратегию, проигнорировав заседание? Вы согласны с тем, что Совет Безопасности сегодня не выполняет тех функций, которые должен выполнять?
Конечно, я абсолютно согласна. Я очень хорошо знаю, что такое Совет Безопасности, потому что в течение нескольких лет это был, ну, где-то 2002-2005, наш центр работал для реформы Совета Безопасности. И нам помогал американский Rand Corporation, вы знаете, это очень большой think tank, а заказ был американского State Department, ну, государственного департамента. И мы долго работали, мы подготавливали сотрудников Совета Безопасности, потому что Совет Безопасности – это абсолютно президентский орган. Совет Безопасности призван защищать не только букву, но и дух политики президента. Поэтому там должны быть профессионалы высокого ранга, которые могут работать над важнейшими вопросами безопасности страны. Это может быть и военные вопросы, и вопросы полиции личной безопасности, вопросы, я не знаю, все что угодно. Сейчас же очень расширилось сфера безопасности страны, и там может быть и, например, вопросы пандемии, если такая проблема возникает, экологическая безопасность, социальная и так далее. Поэтому это должен быть очень высококвалифицированный орган, но он абсолютно орган по закону, тоже абсолютно это орган президента, который обслуживает президента. Наш Совет Безопасности уже давно, он собрался последнюю неделю два раза, а до этого не собирался, по-моему, в течение, я не знаю...
Восьми месяцев, говорят. То есть...
Да, в течение восьми месяцев он не собирался, и что они делали. И сейчас, когда возник вопрос о том, какие были траты, огромные траты Совета Безопасности, и заинтересовались, куда ушли эти деньги, вдруг Совет Безопасности очень активизировался. А то, что Бедину Иванишвили не интересуют как государственные вопросы, я как раз сегодня была очень интересная конференция насчет раннего развития детей. У нас проблемы со здоровьем детей, много новорожденных.
С детской смертностью, да, у нас будет в программе этот материал.
Бедина Иванишвили, не так, как свадебные генералы приходят на 5 минут и уходят, он долго сидел, слушал очень интересный доклад и ушел. Поэтому говорить о том, что его государственные дела не интересуют, по-моему, неправильно.
Ну, то есть он просто неудачно сформулировал свои аргументы, выходит так.
Я даже не знаю, это неудачно сформулировал или просто он сказал то, что реально думает. Он вообще искренний человек. Не всегда, его иногда упрекают в том, что он не очень политически правильно говорит, но он искренний. А что за Совет Безопасности? По-моему, у нашего Совета Безопасности нет функции. Вот вчера, например, один из парламентариев говорил, что за люди там сидят, мы, говорит, не знаем. Совет Безопасности, когда собирается, там не должно быть случайных людей, потому что это такие засекреченные должны быть обсуждения и так далее. Так что, мне кажется, я как, ну, правда, специалист, зная, что такое Совет Безопасности, я считаю, что у нас нет нормального Совета Безопасности.
То есть он требует и реорганизации, и реструктуризации, и замены кадров?
Да, реорганизации, реструктуризации, но самое главное, он требует концептуального осмысления, что это такое.
Калбатын Натыла, вот вы исключаете, что премьер-министр все-таки старается избегать участия в этом заседании, где, то есть в заседании, где надо изложить четкую позицию, например, в отношении действий России на оккупированных территориях, потому что прозвучало от...
Эта позиция, она была изложена несколько раз и очень четко. И даже было сказано такое слово, которое тоже вот политики не очень употребляют, разочарование. Российская политика, ну, они передвинули это, как его, это же тут же передвинули эту границу, это безобразие, абсолютно согласна, но побежали эти, как его, националы туда, и как это передвинули? А мы потеряли сотни километров из-за того, что они глупо повели себя в 2008 году, клюнули на провокацию. А сейчас говорят о 300 метрах. Да, но никто в Грузии, включая Иванишвили, я думаю, не знает, что делать, что войну начать из-за этих 300 метров, я не знаю. Да, это возмутительный поступок, но есть вещи, которые нужно очень хорошо обдумать. Это вот что он может сказать? Это же просто пиаровский ход националов, что он боится говорить об этом. Ну а что можно об этом сказать? Вы знаете, что меня очень беспокоит, это то, что вот эти националы заказывают музыку для СМИ. Понимаете, они что-то скажут, и СМИ тут же подхватывают. А очень много других вопросов есть, о которых нужно говорить. Понимаете, не то, что кто что сказал национал, а, например, как идут дела у нас в школе, как идут дела у нас в сельском хозяйстве, где, кстати, есть очень хорошие успехи. Я говорила с несколькими, случайно так, с несколькими крестьянами, и они очень довольны, что им дали ваучеры, и что им это, как его, обработали земли. Вы понимаете, много проблем у нас, вот, вот сегодня, например, министр здравоохранения говорил о проблемах с первичным здравоохранением. Очень много, нет, музыку заказывают эти националы, говорят они что-то, и все СМИ только об этом и говорят. Мне кажется, это неправда.
Хорошо, как бы...
Кстати, я вас не упрекаю, я упрекаю более грузинских СМИ.
Калбатын Натыла, а все-таки вы говорите, что требует сейчас эта реорганизация, вообще пересмотра всей этой стратегии. А идет работа? Это ведь все-таки нельзя откладывать в долгий ящик. Сейчас идет работа?
Не стратегия, а
концепции. Простите, да, концепции.
Вы знаете, я не знаю, честно говоря, я совсем не знаю, идет работа, не идет работа. Но сейчас, как эта работа может быть? Сейчас переходной период. Мы как-то живем между прошлым октябрем и следующим октябрем. И мы как-то очень многие, я очень часто слышу, вот после октября, вот посмотрим. Сейчас у нас такое, как бы частичное двоевластие, понимаете? А такое двоевластие, когда одна власть конкурирует с другой, это... Еще хорошо Грузия как-то...
Ну, немножко затянулся, наверное, все-таки этот период, как по-вашему?
Ну, потому что по Конституции Саакашвили продлил себе на год почти президентское полномочие.
Понятно. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас на связи из Тбилиси была глава Центра стратегических исследований Нателла Сахокия.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Программу продолжает рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нодия анализирует последние события в Грузии, связанные с арестами бывших чиновников.
Арест Манон Мирабишвили, бывшего премьер-министра и генерального секретаря Объединенного национального движения, главной на сегодняшний день оппозиционной партии Грузии, стал самым громким актом в кампании, которую правящая грузинская мечта и ее сторонники называют восстановлением справедливости. Критики правительства видят в аресте политический акт, то есть преследование оппозиции. Власти утверждают, что бывший премьер реально совершил преступление, за которое ему придется ответить перед законом. Дискуссия о том, нарушил ли закон Манон Мирабишвили, вполне легитимна. Но сейчас я не собираются в нее вступать. Для меня проблема в абсурдности самой формулы восстановления справедливости, которая служит идеологическим оправданием кампании политических арестов грузинской мечты. Что означает в данном контексте слово «восстановление»? Когда, по мнению мечты, справедливость имела место в Грузии? Понятно, при Саакашвили ее не было. Так когда же? В период Шеварднадзе, Брежнева, Сталина, в царской России, в средние века, предполагают, что идеологи грузинской мечты отметут любое из этих предположений. Но тогда говорить о восстановлении бессмысленно. Не могут возразить. Зачем придираться к словам? Это просто выражение такое. Не надо понимать буквально. Мне кажется, иногда надо. Слово – это симптом, индикатор, который в данном случае указывает на то, что идеологи и последователи мечты руководствуются мифологическими представлениями. Суть мифологического сознания заключается в идее, что правда или справедливость коренится в некотором изначальном состоянии мира. Любое удаление от него приносит ухудшение, а тогда как приближаться к справедливости мы можем лишь каким-то образом восстанавливая это изначальное состояние вещей. То есть, возвращаясь к истокам. Для того, чтобы вывести разговор о справедливости из пространства мифологии в сферу рационального мышления и рационального политического действия, надо прежде всего согласиться, что никакого восстановления справедливости в Грузии быть не может, так как никто не помнит времени, когда люди верили, что живут в справедливом обществе. Эту самую справедливость надо устанавливать, строить, что в принципе невозможно сделать через краткосрочную кампанию. Прежде всего, надо как-то определиться, в чем справедливость состоит, а потом, как конкретно ее можно достичь. Если есть какой-то уровень консенсуса по этим вопросам, разговор о справедливости может стать осмысленным. И скажу это же самое по-другому. Установление справедливости – это строительство легитимных институтов. Без сомнения, правительству Саакашвили не удалось создать систему, которую большинство граждан признало бы справедливой. Очень много людей думало наоборот. Но для него установление, а не восстановление справедливости, тоже было осознанной задачей. Например, его реформаторы связывали справедливость с меритократией. Трудолюбивые и талантливые люди должны иметь возможность достичь успеха в обществе. А для этого надо преодолеть коррупцию и клиентелизм. Не случайно, что Саакашвили особенно гордился созданием свободной от коррупции системы приема в вузы. Этим устанавливалась справедливость, то есть укреплялась меритократия. Но справедливость все понимают по-разному, и касается она различных сфер жизни. Когда говорят о несправедливости режима Саакашвили, часто имеют в виду то, что прокуратура диктовала волю судам. При этом подразумевается, что эталоном справедливости является суд, независимый от исполнительной власти. Наличие проблемы никто не отрицает. Отношение к ней прежних властей было двойственным. С одной стороны, они провели институциональные реформы, направленные на укрепление этой независимости. Но при этом команда Саакашвили была убеждена, что сама она любит справедливость больше, чем судьи, и лучше понимает, какие судебные решения полезны для страны. Реформаторы боялись, что если судьи станут действительно независимыми от них, они могут попасть в зависимость другим силам и стать подверженными коррупции. Если новые власти хотят достичь большей справедливости в этой сфере, им надо усиливать независимость судей от самих себя. Что бы кто ни думал о деятельности Мирабишвили, использование правозащитной системы для своих политических целей подталкивает их в противоположное направление. Руководители мечты публично критикуют суд за то, что он не всегда согласен с мнением прокуратуры. Парламент срочно переиначил законодательство с тем, чтобы перетрясти состав Верховного Совета Юстиции, получив тем самым рычаги воздействия на судейский корпус. Руководители мечты анонсировали желание отменить конституционное положение о пожизненном назначении судей, то есть один из важных механизмов, который способствует их независимости. Все это принесет меньше, а не больше справедливости.
Это была рубрика «Взгляд из» и наш постоянный автор Гия Нодья.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а теперь наступило время обзора грузинской прессы, который подготовила в Тбилиси Нона Суарян.
Читаем прессу.
Гибель семи солдат в Афганистане остается главной темой грузинских газет. Редактор политического отдела журнала «Либерали» Иракли Апсандзе посвятил этой теме колонку редактора.
«Я очень разозлился, когда некоторые фейсбуковцы пытались представить этих солдат пушечным мясом, как будто только из-за невыносимых материальных условий им пришлось уехать в афганскую пустыню. Зарплата нужна всем для того, чтобы вместе с семьей жить достойно. Конечно, для многих одним из главных мотивов может быть и относительно высокая зарплата, но никто не сможет меня убедить в том, что молодежь в этот ад идет лишь из-за оклада».
Апсандзе уверен, что решение служить в Афганистане – обдуманный, достойный выбор солдат, который следует уважать. «Растерянность Иванишвили опасна для Грузии», – так озаглавлена статья в газете «Ахали Тауба». К такому выводу пришла автор статьи Тамар Нинидзе, анализируя расплывчатые заявления премьер-министра относительно действий Кремля. «Лишь не разбирающийся в политике человек может размышлять таким образом», заключает автор статьи. Как пишет Нинидзе, Путин пытается восстановить СССР, и в отличие от премьер-министра, эксперты понимают, что Кремль желает говорить с Грузией не о восстановлении торговли или упрощении визового режима. Автор статьи уверена, у главы Кабмина даже нет плана, как строить диалог с Путиным.
«К сожалению, премьер-министр растерян гораздо больше, чем мы могли себе представить. Политик, который наивно говорит, что не знает о причинах, побудивших Россию сдвинуть границу оккупированной территории, не сможет быть защитником интересов страны. Эта растерянность указывает на две вещи. Или Иванишвили надеется без агрессивной риторики убедить Путина, что членство Грузии в НАТО для него не представляет собой никакой опасности, или премьер признает, что пришел в политику не по доброй воле. Ни одно, ни второе не может стать утешением для Грузии».
А газета «Резонансе» посвящает статью поступившим в Грузию инвестициям. По информации издания, прямым путем в страну поступило 226 миллионов долларов, хотя власть в течение года обещала 2 миллиарда долларов. Инвестиции за первый квартал этого года оказались на 43 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но эксперта по вопросам экономики Автосилагадзе это не пугает. Он объясняет снижение инвестиционной активности тем, что первый квартал совпал с началом деятельности новой власти. Его коллега Сосуар Чивадзе говорит, что больших инвестиций и не ждал, так как в грузинской экономике не было серьезных прорывов. Эксперт Георгий Лагидзе, напротив, разочарован. Он считает, что власть не сумела сформировать четкую программу экономического развития, что привело к сокращению инвестиций.
«Инвесторы не получили четкого и однозначного сигнала, намерена ли страна продолжить создание системы свободного рынка и приблизится ли Грузия к европейской экономике. Системе».
Газета «Ахали Тауба» публикует статью, в которой министр по исполнению наказания Созар Субари говорит о казусе, едва не случившемся в заключении с бывшим премьером Ваномера Бишвили.
«В последнее время объектов для шуток стала историческая карта, которая едва не попала в камеру Кванумера Бишвили. Я перепроверил, это оказалось правдой. Дело в том, что запрет на внос карты в тюрьму содержится в законе, принятом самими националами. Сотрудник, который работал в тюрьме и при старом режиме, тоже вырвал карту из книги, предназначенной для Ванумера Бишвили. Он знал, что ее доставка заключенному наказуема. Если бы карту нашли, Вано бы добавили еще 3 года заключения».
Представители нацдвижения несколько дней назад заявили, что из книги, которую попросил находящийся в предварительном заключении экс-премьер Вано Мирабишвили, сотрудники тюрьмы вырвали карту Древней Греции. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 29 минут и в следующие полчаса в нашей программе. В четверг Генассамблея ООН в очередной раз рассмотрит резолюцию по грузинским беженцам. Детский фонд ООН призвал новые власти Грузии решить проблему высокой детской смертности. Где отдыхают жители самопровозглашенной республики Абхазия? Выгодно ли заниматься в Цхинвали цветочным бизнесом? Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А теперь время региональных новостей. Их представит Любовь Баматова.
Второй канал общественного вещателя Грузии объявил, что информационная программа «Вестник» будет выходить в новом формате, сообщает агентство «Тренд». Первый выпуск выйдет в эфир сегодня вечером, 11 июня. Телезрителям будут представлены выпуски новостей на 5 языках – осетинском, абхазском, азербайджанском, русском и армянском. Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на телеканал, планируется выход новостей 5 раз в сутки. В мэрии армянской столицы прошло специальное заседание Совета старейшин Еревана, в ходе которого состоялась инаугурация переизбранного столичного градоначальника Тарона Маргаряна. Заседание открыл председатель Союза журналистов Ацхик Геворкян. После этого Маргарян принес присягу и вступил в должность мэра столицы. На заседании присутствовали президент страны Серж Саргсян, премьер-министр Тигран Саркисян, спикер парламента Авик Абрамян и католикос всех армян Горигин II. При этом на церемонии инаугурации столичного мэра не явились 6 членов Совета старейшин от блока «Здравствуй, Ереван», объявившие о бойкоте этого мероприятия. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап направил поздравительный адрес избранному президенту Науру барону Уаке, передает Абсны пресс. В послании говорится: «От имени народа и руководства Республики Абхазия имею честь поздравить вас по случаю избрания президентом Республики Науру. В Республике Абхазия дорожат отношениями между нашими странами. Нас ожидает много работы по развитию двустороннего сотрудничества. Уверен, что упрочение абхазо-науранского партнерства, основанного на принципах дружбы и взаимного доверия, послужит интересам наших народов. Пользуясь случаем, позвольте пожелать вам больших успехов в работе, а народу Республики Науру мира и благополучия», написал Александр Анквав поздравление барона Уаке. Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закаришвили накануне вечером встретился со спецдокладчиком ООН по правам человека и насильственно перемещенным лицам Чолока Бияни. Как сообщают в аппарате госминистра, главной темой беседы было положение беженцев в Грузии. «Мы говорили о том, чем отличается ведение новых властей от ведения прежнего руководства. Спецдокладчика также интересовали условия жизни и проблемы тех лиц, которые спонтанно вернулись в Гальские и Холгорские районы, и как мы пытаемся решить эти проблемы. Я предоставил им информацию по этим вопросам», приводит слова Закаришвили «Грузия онлайн». По его мнению, информирование спецпредставителя ООН по данным темам крайне важно, так как эта организация формирует политику в отношении беженцев в Грузии и стратегию оказания помощи.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В четверг Генассамблея ООН в очередной раз рассмотрит резолюцию по грузинским беженцам. Министр иностранных дел Майя Панджикидзе надеется, что количество поддерживающих этот документ останется неизменным. Тему продолжит Олеся Бартанян.
Всю прошлую неделю Майя Панчикидзе проводила встречи в штаб-квартире ООН. Она обсуждала проблему с представителями почти 80 стран, убеждая их поддержать грузинскую резолюцию по беженцам. Этот документ выносится на голосование Генассамблеи ООН 6-й год подряд. Резолюция преследует цель обеспечить возвращение грузинского населения, изгнанного из Абхазии и Южной Осетии в ходе войн за последние 20 лет.
В 2008 году, когда резолюцию впервые представили на голосование, ее поддержали всего 14 стран. Но с каждым годом число сторонников увеличилось. В прошлом году их было 60.
Напомнила грузинский министр. В течение нескольких месяцев грузинское внешнеполитическое ведомство не покладало рук, чтобы заручиться поддержкой своего документа. У нового правительства пока нет своего представителя в ООН, что сильно осложнило работу грузинским дипломатам. Местные аналитики предупреждают, что снижение количества проголосовавших «за» будет расцениваться как индикатор ослабления грузинской политики непризнания в мире. Если это случится, в этом обвинят новое правительство Бедина Иванишвили. Его министр иностранных дел уверена, что этого ни в коем случае не произойдет.
Хотя у меня есть определенные надежды по поводу предстоящего голосования от оглашения конкретных цифр, я сегодня воздержалась бы. Для меня главное, чтобы сохранилась положительная тенденция.
Сказала Панчикидзе. Она уже точно знает, что в пользу резолюции готова проголосовать Вануату, одна из стран, несколько лет назад признавших независимость Абхазии. Около месяца назад президент Михаил Саакашвили заявил, что это государство готово отозвать признание, что позже опровергли в Сухуми. Сегодня Панчикидзе сообщила, что в самом скором будущем в этой истории будет поставлена точка. Ее представители уже готовят соответствующие документы, которые Грузия подпишет с Вануату в Нью-Йорке.
Вопрос будет закрыт, когда мы поставим подписи под протоколом об установлении двусторонних дипломатических отношений. Я надеюсь, что это скоро случится,
сказала грузинский министр. Темпами нормализации отношений с Россией Панчикидзе в целом довольна. Сегодня грузинские вина поступили в розничную продажу на российском рынке. Двум столицам удалось договориться об упрощении транспортного сообщения через пропускной пункт Верхний Ларс. В Москве уже ведется подготовка по облегчению визового режима, сказала глава грузинского МИД.
Я думаю, что для 6-7 месяцев прогресс довольно большой. И я им довольна, так как надеюсь, что это поможет нам в дальнейшем достичь еще большего.
Негативный фон, по ее словам, создает процесс фортификации вокруг Южной Осетии. Сегодня вблизи грузинского села Двани в Карельском районе были установлены заградительные сооружения из колючей проволоки. Грузинский министр допускает вероятность того, что процесс возведения приграничных укреплений запустила определенная влиятельная группа в России, которая выступает против налаживания грузино-российских отношений.
Женевские переговоры помогут внести ясность, по приказу какого ведомства начался этот процесс. Исходя из ответа, мы примем решение, какой в дальнейшем будет наша стратегия.
Соответствующее послание Майя Панчикидзе сегодня передала в Москву через швейцарского посла в России. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Главной темой конференции в Тбилиси, которая прошла под эгидой детского фонда ООН и ЮНИСЕФ, стала проблема высокой смертности в стране детей в возрасте до 5 лет. Организация призвала новые власти Грузии решить проблему до 2015 года, предложив помощь в разработке национальной программы по борьбе со смертностью малолетних детей. Над темой работала Мзия Парисишвили.
Согласно статистике, из-за недоедания и недостаточного внимания со стороны взрослых ежегодно в Грузии погибают тысячи детей в возрасте до 5 лет. По результатам исследований ЮНИСЕФ, Грузия находится по этому показателю на 42-м месте среди 44 европейских стран. Столь тревожная ситуация вынудила детский фонд ООН организовать конференцию под названием «Инвестиции в будущее Грузии». Инициаторы дискуссии также предложили правящей коалиции «Грузинская мечта» помощь в разработке национальной программы по сохранению жизни в раннем возрасте детей и их развитию. Руководитель программы коммуникации ЮНИСЕФ в Грузии Майя Курцикидзе отмечает, что для развития ребенка в раннем возрасте важно не только регулярное медицинское наблюдение, также необходимы образовательные программы для родителей, повышение качества дошкольного образования и борьба с бедностью. Ведь согласно данным организации, около 70 тысяч детей в Грузии живут крайне неблагополучно. На них тратится в день примерно 2 Балари.
К сожалению, в Грузии детям до 5 лет не уделяется необходимого внимания ни со стороны государства, ни со стороны родителей. В детские сады из бедных семей ходят только 30% детей. Наша цель, чтобы дошкольное образование в Грузии стало доступным для всех. Примечательно, что даже в городах, где информации гораздо больше, родители не воспринимают детский сад как необходимое звено в процессе образования ребенка.
С тем, что государству следует заботиться о развитии необходимых педагогических навыков у родителей, согласились и представители власти. Замминистра здравоохранения Мария Мджаши отметила, что, ко всему прочему, слабым местом в этом вопросе остается система медицинской защиты матерей и детей.
Получить минимальные медицинские услуги гражданам Грузии с этого года страхования. Однако мы понимаем, что на фоне тяжелого наследия от прежних властей для прогресса в сфере защиты матерей и детей этого недостаточно. Мы планируем реформу системы и к концу года предпримем конкретные шаги.
На проблемы, доставшиеся в наследство от прошлых властей, жаловался и министр образования Георгий Марквелашвили. Он также анонсировал реформы дошкольной образовательной сферы. «У нас здесь дефицит кадров, необходима подготовка специалистов», – заявил министр. «Дети – это будущее страны». Об этой банальной, но неотменяемой истине членам правительства Грузии напомнил советник Евросоюза по правам человека в Грузии Томас Хаммерберг.
Детей и защиту их прав невозможно отделить от общей программы по защите прав человека. Дети, которые растут в бедности, без заботы об их здоровье, остаются в таких же условиях, достигнув зрелого возраста. Те, кто не получает образование, становятся впоследствии безработными.
Европейский правозащитник посоветовал властям Грузии придать защите прав детей статус приоритетного политического направления. Эксперты ЮНИСЕФ уверены, что проблему высокой смертности детей в возрасте до 5 лет можно разрешить к 2015 году, но для этого правительство страны должно приложить немало усилий. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Абхазия как туристический регион известна всем. А где отдыхают сами жители самопровозглашенной республики? С этим вопросом к жителям Сухуми обратилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, вы отпуск где предпочитаете проводить?
Я люблю на набережной отдыхать, природой наслаждаться. Ездить на экскурсии люблю, особенно в святые места, в Элор, потом в Каманы, вот такой люблю.
За пределы Абхазии вы выезжаете во время отдыха?
Нет, не выезжаю. Не нравится мне за пределами, мне здесь нравится отдыхать. Там везде суета, людей много, машин много. Нет, отдыхать лучше здесь. Меня зовут Елена, мне 46 лет.
Свободное время провожу в Абхазии. Это лучший отдых, мне кажется. И для тех, которые выезжают, студентов, например, как я, просто вернуться домой нормально и тут отдохнуть, потому что там отдыхать не получается.
А какой отдых вам по карману?
Не знаю, душевный отдых. Пока не более. Меня Ярослав, 20.
Я во всех странах побывала, но лучше я здесь буду проводить свой отпуск. Я была в Болгарии, была в Испании, в Артек ездили, когда были детьми еще. Так что лучше всего в Абхазии. Отдых в Абхазии.
А сейчас вот какой вам отдых по карману?
Честно говоря, никакой. Сейчас никакого дохода такого нету, чтобы ездить куда-то. Отдыхаем здесь, и отпуск, и все, здесь отдыхаем. Меня зовут Джулета, 58 лет.
Я никуда не уезжаю, здесь у нас. Я не знаю, где лучше нас.
Какой отдых вам по карману?
Надо сказать. Ну, поехать куда-нибудь могу, отдохнуть. Кисловодск. Уже был, но я сам инвалид, обе ноги не имею, так что меня помогают и посылают, так что. Зовут меня Зураб, таксист, 48 лет.
Я езжу к подружке в Россию, и мы с ней отдыхаем, там в клубах или куда-нибудь еще.
Скажите, какой отдых вам по карману?
Смотря сколько родители дадут денег, все зависит от этого.
Алиса, 17.
Я отдыхаю дома, в селе. Лучше отдыха, что может быть, все. После работы, суббота, воскресенье, иду домой.
А вот отпуск где вы предпочитаете проводить?
В Абхазии. Нет таких возможностей нет, чтобы езжать, скажем, за границу на отдых. Если честно, можно отдыхать здесь, в Абхазии. Здесь все условия. Зачем выезжать, когда можно здесь отдохнуть?
Вот тут здесь у нас же, куда больше ехать, все сюда приезжают.
Была ли такая, не знаю, возможность выехать куда-то отдохнуть?
Нет, такой возможности пока нет у нас. У меня нету лично, куда-то поехать отдохнуть.
Ну, я всегда отдыхала в Абхазии, сейчас переехали. Страна очень нравится, люблю ее. И всем, конечно, советую, своим друзьям, с кем я жила в России, чтобы приезжали только в Абхазию. Это доступный и достойный отдых. Уже без Абхазии не представляю никакой жизни.
А как давно вы переехали?
Я переехала в 2007 году сюда. Здесь очень нравится, ни разу не пожалела. Меня зовут Елена, мне 46 лет.
Анна Евгуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Магазин Ирины Гасиевой в Цхинвале знают все любители цветов и заядлые огородники. Несколько лет назад она одной из первых в городе решила заняться цветочным бизнесом. При этом Ирина не устает повторять, что даже торговать цветами надо с душой, ведь это живые существа, которые несут людям не только красоту, но счастье, любовь и благополучие. В рубрике «Городской репортаж» материал нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келексаевой.
Вернувшись несколько лет с двумя детьми в Цхинвал, Ирина, женщина средних лет, в поисках заработка перебрала множество занятий, торговала одеждой, обувью. Однако предметом ее давнишнего обожания были именно цветы, и она решила попытаться совместить дело и страсть. Вышло неплохо, рассказывает владелица цветочного магазина Ирина.
Я сама занималась цветами дома, у меня всегда была вот девочкой. Ну, раз даже такой вот экзотики не было. Раньше были вот такие простенькие цветы, именно бальзаминта разные я разводила, фиалочки, алоэта разные тоже же были, бегонии всякие вот. Ну, мечтала я совсем о другом, юридическими. Ну, у меня не получилось. Я вообще-то по натуре юрист, я люблю именно эту профессию. Ну, так получилось, что я думала, вообще по жизни шла другими путями, не стала юристом, стала бухгалтером, но... Туда у меня душа никогда не лежала. Потом как-то, я не знаю, жизнь меня повернула опять в прошлое, к цветам.
Еще до открытия ранним утром у дверей магазина собираются покупатели. Те, кто попрактичнее, приходят за семенами и овощной рассадой. Эстеты же нуждаются в красоте. Кто-то хотел бы засадить цветами двор своего частного дома. У других мечты поскромнее. Купить какой-нибудь экзотический цветок, чтобы тот радовал глаза на подоконнике. Любовь к цветам, говорит Ирина, с некоторого времени поселилась в сердцах цхинвальцев.
Ой, ну люди, да, увлечены. Ну я по своим покупателям. У нас люди где-то на 80% любители большие. И там и парни есть молодые, что мне бывает очень приятно. Я считаю, что вообще он, мне кажется, таким добрым, не грубияном. Ну, можно сказать, и романтиком.
В разговоре с Ириной выясняется, что представители сильного пола увлекаются коллекционированием орхидей. В последнее время в почете у местных мужчин и растение актуриум, символ мужского счастья. Те, кто женат, покупают ему в пару еще и спатифилум, который ответственен за женское счастье в доме. Не выходит из моды и растение, которое в народе называют долларовым деревом. Оно и понятно, ведь достаток в доме – это то, что является одной из основных забот любого мужчины. Ирина верит в то, что ее цветы способны принести благополучие, поэтому на самом почетном месте в ее доме – дерево жизни. А вот любимые многими кактусы, говорит Ирина, нужны только для отпугивания гостей, которые приходят в дом с недобрыми мыслями, поэтому ставить их нужно исключительно возле входной двери. По пристрастиям своих клиентов Ирина научилась распознавать их характеры. Например, спокойные и уравновешенные люди, по ее наблюдению, чаще всего покупают пальмы. Попадаются и капризные столичные штучки.
Вен бойдофта, что с Москвы кто-то приезжает, кто-то там в больших городах, мальчишдар, феном бойдон чищут, и вот тут. А тут у нас все-таки не Москва. Вот они ищут, и то красиво, и то красиво, и то красиво. Все равно они где-то что-то увидели, нет, им это. Я им и то, и это, нет. Вот это было классное.
Каждому растению в своем магазине и дома Ирина относится как к живому существу. Вот только их так много, говорит она, что я не успеваю с ними разговаривать, хотя иногда очень хочется. Ее мечта, чтобы Цхинвал когда-нибудь расцвел сотнями цветочных огней. Рассказывает, что когда ей удается выехать в Россию, внимательно разглядывает, как посажены клумбы на улицах, какие цветы вдоль газонов. И каждый раз, фантазирует Ирина, я уже мысленно рисую в голове план улиц Хинвала и что могло бы расти на новых дорожных разделительных полосах или тротуарах. Приезжаю сюда, и в борьбе за выживание мои планы превращаются всего лишь в мечту. Хорошая иллюстрация эфемерности, преждевременности фантазий владелица цветочного магазина могли бы послужить такие эпизоды. С маленького клочка земли у магазина стабильно крадут розы, а соседи почему-то не желают выращивать цветы, семена которых бесплатно предлагает им Ирина Гасиева. А в отдел по благоустройству улиц при мэрии города, смеется она, меня работать пока никто не приглашал. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». По материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Выставка «Прерыв и элиты. Викторианский авангард», готовившаяся к показу в Москве более 5 лет и собравшая самые знаменитые произведения участников «Братства», сегодня открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. «Братство прерыв и элитов» было образовано в Британии в 1850-х годах. В нем состояли художники, оппозиционные всем официальным течениям и уверенные в том, что британская живопись приходит в упадок, поэтому вдохновение следует искать в раннем дорафаэлевском итальянском искусстве. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка начинается с Мадонны Боттичелли из собрания Музея изобразительных искусств, то есть с картины одного из тех самых живописцев 15-го столетия, на которых в веке 19-м равнялись молодые английские художники, считавшие, что подлинное искусство существовало только до появления Рафаэля. Главное сходство прерафаэлитов со старыми мастерами в выборе типажей, где если кого-то и одолевают сильные страсти, то об этом можно лишь догадаться. Статичность, глубокий покой, затаённое страдание, смерть, похожая на сон, и сон, напоминающий смерть – вот главные внешние приметы. Сострадать и сопереживать героям мешают чистые звонкие краски и буйство природы. Прерафаэлиты слишком декоративны. Тут в первую очередь следует упомянуть едва ли не самую известную эталонную картину прерафаэлитов – «Офелию» Джона Эверетта Миллиса. Первое авангардное движение Великобритании принято считать предтечей «Арнуво», которому сполна отдали дань в России. Но почему же произведений прерафаэлитов нет в российских собраниях? Вот версия директора Музея изобразительных искусств Ирины Антоновой.
Так случилось, что вот эта островная такая культура, в общем, они не распространялись широко, не поступали в коллекции. На каком-то этапе они были достаточно замкнуты, к ним не было интереса. И поэтому, в общем, в коллекциях многих европейских музеев или нет прерафаэлитов совсем, или они присутствуют только отдельными примерами.
Были и другие причины, считает куратор выставки прерафаэлитов с российской стороны Анна Познанская.
Очень испортила нам жизнь русско-турецкая война, где на самом деле основное противостояние было между Россией и Британией. И, собственно, в середине 19 века, когда прерафаэлиты заявили о себе, у нас с Британией были очень сложные отношения. И мне кажется, только поэтому картины прерафаэлитов не приехали в Россию еще около 100 лет назад. И потом, уже на рубеже столетий, когда искусство прерафаэлитов было открыто нашими художниками, критиками и коллекционерами, то был очень большой ажиотаж, потому что стали переводить книжки. Мир искусства и всякие известные журналы публиковали статьи, читались лекции. И, как одна дама отметила в дневнике после очередной лекции, они так прекрасны, как обидно. Они явно очень замечательны, что мы так их никак не можем посмотреть на них. Как же они выглядят? Потому что, как вы знаете, не было интернета, и с цветной печатью было тоже плохо. И вот, наконец, спустя 100 лет с хвостиком впервые такая возможность увидеть эти картины. Галерея Тейт была очень масштабная выставка, целью которой было собрать очень много вещей из провинции, то есть все, что есть. Ну, из провинции я имею в виду из более маленьких городов, чем Лондон, там Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, насколько их можно назвать провинцией, но из других мест. Эти музеи никогда в жизни не расстаются со своими вещами, потому что это практически это их все, это лучшая часть их коллекции, они не любят их давать и вообще не вывозят практически никуда. Но, естественно, в Лондон, тоже, как я понимаю, с большим трудом и раз в жизни, они их дали. Но это буквально несколько вещей, которые к нам не приехали.
Полнокровная монографическая выставка прерафаэлитов, первая в России. Правда, в 2008 году их работы экспонировались в Третьяковке, но это был показ всего 14 вещей. Сейчас же их около 100. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
В Центральном доме художника на Крымском валу прошел 8-й Московский международный открытый книжный фестиваль, рассказывает Елена Фанайлова.
Директор Института книги Александр Гаврилов был основателем фестиваля и остается куратором одной из фестивальных программ.
Книжный фестиваль с самого начала задумывался и создавался как объединение очень разных тем и разных людей вокруг книги. Книга – это платформа, на которой встречаются и кинематографисты, и музыканты, и детская программа. В этом году, с одной стороны, приезжает знаменитый французский филолог болгарского происхождения Цветан Тодоров, создавший целую эпоху в филологии, в литературоведении, который сегодня говорит о политических темах гораздо больше, политической философии и, в этом смысле, о российской реальности. С другой стороны, Пьетро Рангони или Эркинтуз Мухамедов, каждый из которых выпустил по кулинарной книжке в этом году, представляют свою кулинарию, и можно просто попробовать, какова книга на вкус. Приезжает замечательный болгарский кинематографист Анжела Генштайн, у которого в этом году впервые переведена на русский книга, в нее вошли сразу и романа. Генштейну 92 года, он был партизаном во время Второй мировой войны, его дважды изгоняли из коммунистической партии Болгарии. Человек необыкновенной яркой судьбы и очень яркого литературного таланта. Он еще и сценарист известных фильмов, и, например, в кинопрограмме фестиваля показывают старый фильм «Гойя», Конрада Вольфа, в котором главную роль играл Танатос Банионис. Я думаю, что многие советские зрители старшего возраста примерно помнят этот фильм и с удовольствием его пересмотрят. Вот мне кажется, что та плотность событий, которые происходят в эти 3 дня, 7, 8 и 9 в Центральном доме художника, они позволяют просто приходить даже не на конкретные события, а каждый день приходить просто для того, чтобы вдохнуть этого воздуха.
Директор Института книги Александр Гаврилов. Продолжает книгоиздатель Борис Куприянов, проект «Фаланстер».
По-моему, программа насыщена, интересна и очень остроумна. Я бы, конечно, хотел сказать про свою программу в первую очередь. Хотел бы отметить программу Саши Иванова, Миши Катерина, Жестра Тварка, Независимого Альянса, где будут очень интересные представители городов России, где есть независимые книжные магазины. Наверное, поделятся своим опытом, расскажут, как они формируют город. Это будет такая даже не столько книжная, сколько урбанистическая история. Очень интересная будет программа Политического музея, прекрасная программа у Мемориала. Всегда я говорю про детскую программу. Вот что касается событий непосредственно в нашей линейке, то хотелось бы отметить приезд Светлана Тодорова и его лекцию, которая будет называться «Защита демократии». Такая тема лекции для него тоже серьезное испытание, серьезная работа была проведена, потому что начинала совершенно с других возможных позиций. Я думаю, что будет интересная история, связанная с обсуждением книги Максима Кантера, книги, которая задает очень много вопросов, восторгов и негодований. И хочется как-то критически на нее посмотреть, поговорить с автором без истерика, пытаться наладить какой-то диалог. У нас будет еще очень интересная история «Тюрьма народу», где мы будем рассматривать, как тюрьма влияет на людей, про новую какую-то антропологию, про антропологию тюрьмы, про то, какие люди выходят из тюрьмы, каким образом они изменяются, как тюрьма ломает людей, насколько тюрьма похожа на наше общество, и насколько тюрьма может быть копией общества.
Издатель Борис Куприянов о событиях Московского открытого книжного фестиваля. В программе «Общество Мемориал» несколько круглых столов об истории 20 века и 2 театральные секции. Первая посвящена вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. рассказывает Александра Поливанова, куратор культурных проектов Международного мемориала.
Это результат долгого проекта мемориала совместного с Чешским культурным центром, приуроченный к 45-й годовщине 68-го года. Это начало Пражской весны, а потом ввода советских войск в Чехословакию и потом выхода на площадь демонстрантов 25 августа 68-го года в Москве. Сначала русские драматурги, московские драматурги Михаил Дурненков и Евгений Казачков отправились в Прагу, и совместно с чешскими драматургами они проговаривали, очень много говорили про 68-й год тогда и сейчас, про это значение для двух культур, интеллектуалов, да, там, или художников двух этих культур. И как-то они вместе вот пытались работать над документальным каким-то материалом. А потом чешские драматурги, наоборот, приехали в Москву, и были как раз какие-то читки. Сейчас они подготовили какие-то новые материалы. Это такие на документальной основе, но не всегда документальные пьесы. Режиссера Талгата Баталова пригласили сделать из этого такую театрализованную читку. И это не окончание проекта, будет еще какое-то развитие.
Александра Поливанова, общество «Мемориал» о своей программе на Международном открытом книжном фестивале. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Материалы для рубрики «Картинки с выставки» по материалам русской службы «Радио Свобода» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.